Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 24 марта, началась четвертая неделя Великого Поста. В православных храмах продолжается поклонение честному и животворящему кресту Господню. В этот день церковь вспоминает святителя Софрония, патриарха Иерусалимского, святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, священномученика Пиония, пресвитера Смирнского и с ним пострадавших, преподобного исповедника Патрикия Петрова, святого исповедника Василия Малахова.
Началась четвертая неделя Великого Поста. В храмах продолжают читать удивительную молитву преподобного Ефрема Сирина. «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Первая часть этой великопостной молитвы – крик из глубины человеческой беспомощности. В нем перечисляются четыре недуга, от которых мы бы хотели избавиться Великим постом. Во второй части перечисляются положительные цели покаяния. Их тоже четыре. Целомудрие. Лобовое толкование этого термина в контексте интимной жизни человека отнюдь не соответствует его истинному значению. Целомудрие – это прежде всего целостность, цельность. Оно противоположно праздности, которая означает рассеяние, разделение, изломанность наших мнений и понятий, невозможность видеть вещи, как они есть. Человечество утратило эту цельность в результате грехопадения. Христос восстановил настоящую иерархию ценностей, приведя людей обратно к Богу. Первый плод целостности – смирение. Оно уничтожает ту ложь, в которой человек обычно живет. Одни смиренные – способны жить по правде, видеть и принимать вещи так, как они есть, и благодаря этому видеть Божие величие, доброту и любовь ко всем. Затем терпение. Нетерпеливый человек скор на осуждение других. Он равнодушен ко всем, кроме себя и своего мнения. Господь терпелив не из снисхождения. Он видит самую глубину вещей, которую мы по своей слепоте не видим, но которая открыта Ему. Учась терпения, мы приближаемся к Богу. Наконец, венец и плод всех добродетелей – это любовь. Это тот дар, который является целью всего духовного подготовления и опыта. Он дается лишь Богом, и стяжать его или приблизиться к Нему – одна из целей Великого Поста.
Святитель Софроний, патриарх Иерусалимский, жил в VII веке. Он был родом из Дамаска. Софроний получил философское образование, но не ограничился им. Он устремился в Иерусалим, где много времени провел, общаясь с пустынножителями и отшельниками. Вместе со своим духовником, иеромонахом Иоанном Мосхом, Софроний совершил паломничество по монастырям. Из путевых записей и бесед с монахами позже они составили знаменитую книгу «Лимонарь» или «Лук духовный». В Египте Софроний тяжело заболел и решил стать монахом. Он принял постриг у своего духовника и вскоре выздоровел. Софроний знал патриархов иерусалимских Захарию и Модеста. В 634 году он сам был избран патриархом иерусалимским и 10 лет был предстоятелем Иерусалимской церкви. В конце жизни он стал свидетелем осады Иерусалима магометанами. Изнуренные голодом горожане открыли ворота города с условием, что противник пощадит христианские святыни. Завоеватели не выполнили обещания. Патриарх Софроний скончался в глубокой скорби о судьбе христианских реликвий.
Перу иерусалимского патриарха Софрония принадлежит знаменитое «Житие Марии Египетской». Его читают в православной церкви на пятой неделе Великого Поста во время богослужения, называемого «Марийным стоянием». Вслушиваясь в рассказ о египетской подвижнице, стоит вспомнить его автора и помолиться. Святитель Софроний,
моли Бога о нас.
Святитель Евфимий, архиепископ Новгородский в миру Иоанн, жил в 15 веке. В 15 лет он ушел из отчего дома в Вяжицкий монастырь близ Новгорода. В то время новгородскую кафедру занимал архиепископ Симеон, ставший архипастырем из простых иноков. Ему стало известно о добродетельной жизни инока Евфимия. Владыка назначил юношу архиерейским экономом. Современники изумлялись тому, что новый эконом, занимая столь высокое положение, нес иноческие подвиги так же усердно, как и в дремучих лесах. Когда владыка Симеон скончался, Евфимий удалился в родной монастырь, где вскоре был избран игуменом. Но уже через 8 лет Евфимия призвали в Новгород архиепископом. Почти 30 лет он управлял епархией, строил новые храмы в Новгородском Кремле, украшал собор Святой Софии. При этом он вел строгую аскетическую жизнь монаха и тайно до самой смерти носил тяжелые вериги.
Святитель Евфимий был погребен в родном ему Николо-Вяжичском монастыре. В годы советской власти на территории обители располагались колхозные помещения. Архитектурный ансамбль сильно пострадал во время бомбардировок Великой Отечественной войны, но мощи новгородского епископа сохранились. Святые останки владыки Евфимия почивают под спудом в храме ему посвященном, в воссозданной Николо-Вяжичской обители. Сейчас этот монастырь женский. Сестры, приходя на богослужение, всякий раз испрашивают благословение у раки с мощами. Святитель Евфимий, моли Бога о нас.
Святой мученик Пионий жил в III веке и был священником в Смирне. Этот крупный торговый порт находился на восточном берегу Эгейского моря. Сейчас на этом месте стоит турецкий город Измир. Смирнскую церковь основал святой апостол Иоанн Богослов. В середине III века император Декий объявил о преследовании христиан. Пионий и другие члены общины с самого начала гонений стали держать строгий пост и усилили молитву. Они знали, что однажды за ними придут палачи, и стремились достойно пройти через страдания, чтобы предстать перед Господом. Вскоре так и случилось. В тюрьме Пионий встретил Лина, еще одного священника Смирны. Другие христиане часто навещали узников, передавали им еду и воду. Но заключенные раздавали все тюремным сторожам. Приходили к мученикам и те, кто из страха перед пытками отрекся от Христа. Они сокрушались и просили молитв. Вместе с ними плакал и Пионий. Он увещевал их: «Не отчаивайтесь, братья! Хотя вы и сделали тяжелый грех, но покайтесь истинно и обратитесь опять всем сердцем ко Христу». Священномучеников Пиона, Лина и других узников пытали и казнили. По преданию, лицо Пиония даже после кончины сияло божественной благодатью.
В начале XIV века Смирна стала частью Османского государства. Сегодня это территория Турции. Основное население здесь – мусульмане, но христиане остаются на древней земле. В июне 2019 года в Измире, так сейчас называется Смирна, после долгого перерыва священник Московского патриархата Георгий Сергеев совершил литургию для русскоязычных верующих. Помещение для богослужения предоставил приход католического храма Святой Елены. В своей молитве православные просили помощи у смирнских святых. Священномученик Пионий и все с ним за веру пострадавшие. Молите Бога о нас.
Преподобный исповедник Патрикий Петров, в миру Павел, родился в 1877 году в Костромской губернии. Он решил посвятить свою жизнь Богу и поступил послушником в Валаамский монастырь. Через 9 лет Павла постригли в монашество с именем Патрикий. После революции он служил на монастырском подворье в Петрограде. В 1931 году ОГПУ начало в городе массовую операцию по аресту монахов и послушников Александра Невской лавры. Был задержан иеромонах Патрикий. Сохранился протокол его допроса.
Монах рассказал, что верующих в его храме очень много, но проповеди говорятся в основном на темы духовного воспитания и не носят антисоветского характера. Отца Патрикия приговорили к ссылке в Казахстан. Там преподобный исповедник через год скончался.
Деревянная часовня преподобных Сергия и Германа Валаамских, в которой служил иеромонах Патрикий до ареста, располагалась на Васильевском острове неподалеку от Смоленского кладбища. Большевики закрыли ее в 1932 году. Во время военной блокады Ленинграда здание разобрали на дрова и больше не восстанавливали. А вот подворье Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге вновь действует. В Казанском храме ежедневно совершаются богослужения, и звучит молитва к инокам, пострадавшим в годы гонений на веру. Преподобный исповедник Патрикий, моли Бога о нас.
Священномученик Василий Малахов родился в 1873 году в Витебской губернии в семье крестьянина. Для того, чтобы выйти из крестьянского сословия и стать священником, ему, согласно правилам того времени, потребовалось разрешение общинного схода. Василий окончил Московскую духовную академию и много лет преподавал богословие. В 24 году он принял сан. С 26 года отец Василий служил в родном селе. В 27-м на священника был составлен донос. Началось следствие. Протоиерей Малахов отвечал на допросе: «Я принял сан священника недавно, но я принял его совершенно сознательно, хорошо понимая, что я этим самым подписал себе ордер ГПУ на право у меня обысков и ареста, а, возможно, и ссылки». Так и случилось. После года заключения отца Василия приговорили к 3 годам ссылки в Сибирь. В 36-м, когда священник был проездом в Москве, он встретился со старым знакомцем, оказавшимся осведомителем НКВД. Через несколько дней его арестовали. Следствие заняло меньше месяца. За антисоветскую агитацию отца Василия с супругой сослали в Каргополь.
К личному делу протоиерея Василия Яковлевича Малахова приобщены несколько его писем. В одном из них есть такие строки: «Ничто человеческое не постоянно. Никогда пастырь не может положиться и на своих посомых, и на их преданность ему. Одна только есть незыблемая скала на земле — Церковь Христова. Ее должен, несомненно, держаться каждый, соблюдать веру и верность ей. Тогда он может быть вполне уверен, что великий кормчий Церкви не оставит его в беде. Это истинно, неоспоримо. Только вера, хоть маковое зернышко. Не смущайся временными бедствиями и будь верен до смерти. Добрый пастырь остался верен Христу и Церкви до смерти, и мы просим его сегодня. Священномученик Василий, моли Бога о нас».